Бисмиллах, альхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман вала, амма баъд. Продолжаем разбор вопросов относительно тех видов доводов, относительно которых есть разногласия. Вообще это доводом является или нет? И на прошлых уроках завершили рассмотрение трех таких доводов. А это шарьу ман кабляна, то есть шариат тех, которые жили до нас, является он доводом на нас или нет. А также слово сподвижника, и говорили то, что это этот вопрос сужен до определенных узких ситуаций, является доводом или нет. И аль-истихсан. Что такое истихсан? Является он доводом или нет? Каких видов он бывает и тому подобное? Разбирали на уроке также в прошлом. И сегодня осталось нам разобрать один последний этот довод, относительно которого есть разногласие. Доводом шариатским это является или нет, называется как аль-истислах. Аль-истислах. Так, можете у себя подписать, прежде чем читать далее, то, что аль-истислах, по-другому, или более известное название современности у людей и обладателя знания, понятие истислах называется аль-маслаха аль-мурсаля. Аль-маслаха аль-мурсаля. Аль-маслаха аль-мурсаля. То есть, такая маслаха, или требование такой маслаха, или поиск такой пользы, поиск такого блага, который является мурсаля. Что значит мурсаля? То есть, относительно которого не вынесено конкретного постановления в шариате. Исходя из этого, мы поняли одну вещь. Мы поняли одну важную вещь. То, что маслаха, польза или благо, бывает трех видов действительности. То есть, в действительности в жизни людей встречается польза или благо, которые бывают трех видов. Первое, относительно чего говорят «иатабарагу шария», то есть законодатель установил, что это действительно является пользой и действительно является благом, которое необходимо требовать, которое необходимо искать и получать, добиваться его необходимо. Это то, что называется польза «муатабара». Такая польза, которая названа пользой в шариате. Второй вид – такая польза или такое благо, которое является «манфия», то есть отрицается шариатом. То есть в шариате отрицается, что это является пользой. В каком смысле? Допустим, спиртное. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля устанавливает наличие пользы спиртного в шариате. Говорит, и в нем польза для людей. Но при этом же сам же шариат отрицает эту пользу в каком смысле? То есть отрицает силу этой пользы и важность этой пользы так, что она бы могла перевесить вред от этого предмета. То есть говорит, в нем есть польза, но вреда в нем больше. Поэтому эта польза преследуется или не преследуется? Эта польза не преследуется. Но ею пренебрегается для того, чтобы избежать вреда. Эта польза называется какая? Манфия, отрицаемая в шариате. То есть она может утверждаться, но в сравнении с вредом, который от этого предмета, она отрицается. И выносится постановление, что ее преследование отменяется. Это иншаллах усвоили. И третий вид различной пользы или блага, который не является манфи и не является муатабар. То есть он и не подтвержден шариатом, но и не отрицается шариатом. То есть его какое-то конкретное постановление не вынесено и неизвестно в шариате. Так вот, такое понятие и есть то, что ученые называют аль-истислах или маслахатуль мурсаля. Аль-маслаха аль-мурсаля, то есть такое польза или такая польза или такое благо, которое мурсаля. Мурсаль, то есть неограниченное, в том смысле, что непонятное, не установлено относительно него конкретного определения в шариате. Ни подтверждения, ни отрицания. То есть здесь необходимо также, прежде чем читать, подписать, что слово «аль-истислах» в арабском языке его определение – это «талабуль ислах». «Аль-истислах» – это «талабуль ислах». Или еще говорят «талабус салах». То есть достижение «аль-ислах», исправление или достижение пользы. «Аль-истислах» – это в арабском языке. Что касается шариата, то дает здесь Сафиуддин аль-Ханбали, автор нашей книги, рахимахуллах, определение тому, что такое аль-истислах. Говорит, «Гуа иттиба аль-маслаха аль-мурсаля» – это когда человек преследует и пытается добиться той пользы, которая является мурсаля. То есть, не установлено относительно нее конкретное шариатское постановление, ни о запрете, ни о разрешенности. «Минджальби манфа» – и вот эта польза может проявляться в чем? В том, что либо ты приобретаешь что-то полезное, «аудаф и мадарра» – или отталкиваешь от себя что-либо вредное. Мингэри ан йашхада лаха аслун шари. Видишь? И при этом говорит, за этот момент, то есть за это отталкивание вреда или за это приобретение пользы, не свидетельствует какая-то шариатская основа. То есть никакого контекста на это нет в шариате. Здесь у себя также подпишите к этим словам. Относительно этого явления нет контекста в шариате, имеется в виду нет контекста частного в шариате. То есть конкретно вот это явление, не указано о нем в шариате ничего. Допустим, какие-то современные вещи, как самолеты или автомобили, или сотовые телефоны, или компьютеры. То есть ты не найдешь упоминания этих предметов ни в Коране, ни в Сунне. Просто потому, что этих предметов не было ранее. Или микрофоны. Но Вместе с этим подпишите у себя, что указание шариатом на эту пользу или на отталкивание этого вреда все равно в Коране и в Сунне имеется, но в виде каком? В виде общем, который вытекает из общих основ каких-то. То есть, допустим, возьмем компьютер. Говорим, можно ли использовать компьютер или можно ли продавать компьютер. Говорим, если вреда в нем больше, чем пользы, тому, кому ты этот компьютер продаешь, то нельзя. Если пользы больше, чем вреда, то можно и тому подобное. Видишь? То есть приходит что? Приходят какие-то общие контексты, которые указывают на окончательное постановление относительно использования какого-либо конкретного частного, а в особенности современного, предмета или явления и так далее. Но какого-то частного контекста нет. Понятно, что значит «мин гэри ан яшхада лаха аслун шари». Так что какой-то шариатский довод не указывает на или за, или против этого предмета. Аслун шари здесь под аслун шари, что имеется в виду? Основа шариатская. Не имеется в виду шариатская платформа, как таухид или подчинение родителям. Нет, имеется в виду. Имеется в виду асл шари, то есть нас какой-то контекст, аят или хадис. Дальше. Вахия имма дарурия. И говорит вот это вот маслаха, то есть польза. А польза это что такое? Либо приобретение что-то полезного, либо отталкивание какого-то вреда. Бывает, говорит, трех видов. Имма дарурия, имма хаджия, ва имма тахсиния. Либо дарурия, то есть от слова дарура, то, в чем вынуждены люди, к чему вынуждены люди, то, без чего они не способны вести свою жизнедеятельность. Либо хаджия, хаджа, то есть это от слова нужда, хаджа, то, к чему люди не вынуждены, но если этого не будет, то их жизнедеятельность хоть и будет протекать, но будет протекать со сложностью. А тахсиния – это то, без чего жизнь людей будет протекать, при этом будет протекать без особой сложности, но она не будет столь прекрасна. Ясно? Вот эти три понятия. Смотри, есть понятие дарура, есть понятие хаджа и есть понятие тахсин. Дарура – это то, без чего вообще невозможна жизнедеятельность людей. Хаджа – это то, без чего жизнедеятельность возможна, но она будет сильно затруднена. А тахсин – это то, без чего возможна нормальная жизнедеятельность людей, но она не будет украшенной, она не будет прекрасной, но будет сухой. Теперь разберем, что имеется в виду под этими тремя понятиями. Видишь? «Вахия имма дарурия». Первое значит то, что является дарурия. Говорит «какатл аль кафир аль мудыль». Как, например, установление шариатом того, что неверующий, который заблуждает других, заслуживает смертной казни. То есть призывающий верующий, который сеет различные сомнения относительно религии ислам и тому подобное, заслуживает неверия. А заслуживает, точнее, смертной казни, то есть в шариатском государстве, в исламском государстве. «Уркубат аль-мубтадиа». А также шариат устанавливает необходимость наказания нововведенца, либо его побивание, либо заключение его в тюрьму, либо лишение права слова, то есть запрет на издание каких-то книг или выступление в каких-то проповедях и тому подобное. Запрещается шариатом нововведенцу. Почему? Смотри. «Хифзан лиддин». Для сохранения религии людей. Тайп, религия из даруриат, из хаджиат или просто тахсиниат. Религия это из даруриат. Так что если люди не исповедуют религию, то их жизнь или жизнедеятельность будет невозможна. То есть люди будут подобны кому? Будут подобны животным, которых ничего не сдерживает и которых ничего не устремляет, кроме их инстинктов, то есть животных инстинктов. Значит, смотри, привел автор книги для сохранения религии два постановления. То, что неверующий, а также нововведенец заслуживают наказания в шариате, для того, чтобы прекратить их деятельность. Для чего нужно прекратить их деятельность? Для того, чтобы сохранить религию людей. «Валькисас хивзан линнапс». Теперь следующее. «Кисас». Всевышний Аллах устанавливает в своем шариате необходимость смертной казни. В отместку за несправедливое убийство. У тебя убили родственника, ты имеешь право требовать смертной казни убийцы в возмездии за твоего убитого родственника. Или, допустим, человек повредил тебе какой-то орган тела. Ты имеешь право в возмездии требовать повреждения такого же органа тела у него. И так далее. Для чего? Хифзан линнас. Это уже для защиты жизни людей. Говорит дальше. Уахадду шурб. А также наказание Всевышний Аллах устанавливает за распивание спиртного. Почему? Хифзан лиль акль. Для того, чтобы сохранить разум людей. Уахадду зина. А также устанавливает шариатское наказание за прелюбодеяние. Хифзан линнасаб. Для того, чтобы сохранить род людей, семьи людей, чистоту их рода. То есть, чтобы не было так, что человек не знает, чей он ребенок. Чтобы не было так, что перемешались родственные отношения. То есть, так, что брат женился на сестре, потому что просто они не знают, кто его родитель или кто ее родитель и тому подобное. Для того, чтобы этого не происходило и сохранялась чистота рода людей, Всевышний Аллах установил наказание за прелюбодеяние. «Валката хифзан лильмаль». А также «ката», то есть отрубание руки, для того, чтобы сохранить имущество людей. Можете у себя еще подписать, а также тадминуль асиб. Что такое тадминуль гасиб, точнее? Гасиб — это тот, который отбирает у тебя имущество незаконно. Шариат устанавливает, что он несет ответственность за это имущество, и он должен тебе его вернуть. И если он что-то натворил с этим имуществом, то он возмещает тебе убытки и тому подобное, и тому подобное. Это разбирается в отдельной книге по Китабуль-Буйо. Называется Бабуль Гасб, глава о незаконном отборе имущества и постановление, которое за этим следует. Видишь, все это шариат установил для чего, говорит? Хифзан лиль маль, для того, чтобы в свою очередь сохранить имущество. Так, сколько здесь предметов у нас перечислено, забота которых, или точнее, сохранение которых является заботой шариата? 5 вещей. А это религия людей, это жизнь людей, это разум людей, это насаб, то есть род людей, и имущество людей. Можете у себя подписать то, что есть еще 6-я вещь, которая является также необходимой или является сильной заботой шариата, необходимой сохранению этой вещи. А это ирт, честь людей. Это честь людей. Именно для сохранения чести людей Всевышний Аллах Субхану ва Тааля узаконил также шариатское наказание за клевету на целомудренную женщину, о том, что она совершила прелюбодеяние. Видишь, если относительно женщины говорят, то, что она совершила прелюбодеяние, это задевание ее чести или нет? Задевание ее чести. Для того, чтобы сохранить ее честь и честь женщин, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля установил наказание за обвинение женщин в прелюбодеянии незаконное, несправедливое. Здесь подпишите у себя несколько моментов. Во-первых, из того, что мы прочитали, мы поняли, то, что имеется в виду под дарурият, под вещами, относительно которых нормальная жизнедеятельность и вообще жизнедеятельность людей может быть невозможной или является невозможной. Это 6 вещей. 3 из них перечисляются в хадисе, легко запомнить. Помните то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ваша кровь, ваше имущество, ваша честь запретны для вас» и тому подобное. Запомнил уже: кровь, а это жизнь имеется в виду, имущество и честь. 3 вещи, которые являются из дарурият. Необходимо их сохранять, необходимо их оберегать. Осталось у нас что? Осталось еще 3 вещи. А это разум, а это потомство людей, и это религия людей. Потомство, разум и религия. Вот эти вот 3 вещи также являются чем? Необходимыми для сохранения. Всего получилось сколько? 6 вещей. Усвоили. Без этих вещей невозможна жизнедеятельность людей на земле. Так, теперь необходимо подписать то, что... Поэтому, когда у нас говорят «дарура», говорят, можно употреблять в пищу свинину из-за даруры. Что значит дарура? То есть, когда что-то влияет на одну из этих 6 вещей так, что ты его безвозвратно потеряешь. Допустим, если ты не поешь свинину, умрешь с голода, например. В такой ситуации находишься, умираешь с голода. Если сейчас не попьешь спиртное или не поешь свинину, то ты умрешь с голода. Так, здесь шариат разрешает тебе употребить это в пищу. Для чего? Потому что хоть это и запрещено, но в данном случае ты достигаешь пользу, превышающую, или отталкиваешь вред, превышающий вред от этого греха. То есть, кушать свинину вредно или нет? Вред от этого греха есть? Вред есть. Но умереть с голоду, если ты не поешь свинину, еще более вредно или нет? Еще более вредно. Почему? Потому что первое касается обычных запретов, а это касается вещей из раздела «дарурият». То, сохранение чего является особой заботой шариата. Подпишите у себя некоторые вещи. Значит, первая вещь, то что, во-первых, автор книги, все примеры, которые он привел, не подходят под понятие маслаха мурсаля. Не подходят под понятие маслаха мурсаля. Почему? Потому что все эти вещи, на них есть ясный контекст. Сохранение религии, сохранение жизни, сохранение чести, сохранение имущества, сохранение потомства, сохранение разума. На все это, или конкретно из того, на что привел пример автор Сафиуддин аль-Ханбали, есть на все это контексты. То есть то, что, допустим, смертная казнь как возмездие устанавливается за несправедливое убийство или устанавливается наказание за распивание спиртного, все это не из разряда маслахатуль мурсаля. Потому что здесь шариат установил, является ли это превышающей пользой или превышающим отталкиванием вреда или не является. Это первое. Второе, то, что те примеры, которые привел автор книги Сафиуддин аль-Ханбали, указывают только лишь на то посредством чего удаляется ихтиляль, то есть распадающий вред, который присутствует в обществе. То есть как понять? Смотри, человек уже совершил зина, ему забивание камнями или побивание плетьми. Человек уже обвинил женщину в прелюбодеянии, ему забивание, а точнее что, побивание плетьми, допустим. Человек уже выпил спиртное, также относительно него какое-то наказание. То есть автор книги привел примеры на то, как шариат защищает эти 6 вещей уже после того, как относительно них произошло нападение. То есть произошло уже что? Произошел какой-то ихтиляль, что-то ненормальное уже произошло. Но на самом деле шариат не ограничивает свою заботу относительно этих 6 вещей только лечением проблемы, когда она уже возникла. Но
первую очередь шариат защищает эти шесть вещей установлением определенных шариатских правил, норм, адабов, границ и так далее, которые занимаются в первую очередь профилактикой. То есть занимается чем? Утверждением этих понятий в обществе, чтобы люди не пили спиртное. Почему? Потому что их потом придется наказывать, так или нет? То есть, во-первых, шариат заботится о том, чтобы люди не пили спиртное. Потом, только если они начнут пить спиртное, шариат уже проявляет свою заботу, чтобы они оставили распивание спиртное. То есть, шариатскими наказаниями, установлениями и тому подобное. Усвоили? Значит, шариат защищает вот эти вот шесть даруриат, шесть вынужденных, основополагающих вещей двумя способами. В виде профилактики и в виде лечения. Если вреда этому не наносится, то происходит профилактика. Если уже пришло преступление относительно этих шести вещей, тогда приходит наказание, то есть приходит уже лечение. Дальше говорит «Фазааба маликун ва бааду шафиия» относительно понятия маслаха мурсаля, которое касается дарурия. То есть автор книги имеет в виду, что если у нас пришло какое-то другое нарушение, допустим, религии человека, или разума человека, или потомства, или относительно чести человека, пришло какое-то нарушение, на которое нет в шариате установления. То есть мы применяем к нему определенные меры или не применяем. Говорит, относительно этих мер ничего не установлено ни в Коране, ни в Сунне. Ну, просто установлено общее постановление, что религию нужно защищать, разум нужно защищать и тому подобное. Теперь у нас приходит у нас какое-то, допустим, событие или какое-то явление, которое вредит религии, или вредит потомству людей, или вредит разуму людей. Но в шариате ничего о нем конкретно не сказано. Так, мы можем вынести относительно этого явления постановление, что оно запрещено, так как оно вредит религии, или то, что оно обязательно, так как оно сдерживает вот эти вещи, которые навредят религии, и так далее. Или не можем вынести такое постановление. Масла Хамурсаля является в этом случае доводом или нет? Говорит... Видишь, фазааба маликун ва бааду шафиия иля анна хазихи аль-маслаха худжа. Говорит имам Малик, а также некоторые шафииты считают, что в данном случае вынесение постановления на основании маслаха мурсаля является доводом, является чем? Разрешенным. Это первое мнение в этом вопросе. Здесь у себя подпишите то, что разногласие в этом вопросе, у нас сейчас придет второе мнение, разногласие строится относительно понятия муамалят, то есть относительно понятий взаимоотношений людей. Что касается ибадат, поклонений, то здесь нету понятия маслаха мурсаля. Маслаха мурсаля может касаться только понятий взаимоотношений, а не поклонений. Почему? Потому что в поклонениях все строится только на наличии довода. Если довод есть, то ты это поклонение совершаешь. Если довода нет, то ты этого поклонения не совершаешь. Вне зависимости от маслаха, не маслаха и тому подобное. То есть, если, допустим, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля установил намаз зухр 4 раката, и ты говоришь, нет, намаз зухр лучше совершать 6 ракатов, это более полезно. Сейчас нам это необходимо в обществе, потому что люди плохо относятся к намазам, нужно их заставить больше совершать намазы, чем 4. Таиб, кто-то может наоборот сказать, нет, вот намаз аср проводится в тяжелое время, все люди в торговле, все люди в разъездах, пытаются завершить благополучно свой торговый день. Давай не будем их заставлять 4 раката читать. Один ракат сделаем, все, один ракат пусть по-быстрому прочитают, потом расходятся по своим домам или по своим конторам, по своим делам и тому подобное. То есть маслаха в этом польза есть или нет? Польза есть. Но это вопросы, которые касаются поклонения. В поклонениях маслаха мурсаля не устанавливается, но устанавливается относительно взаимоотношений. Теперь запишите у себя к этой фразе о том, что это мнение имама Малика, а также некоторых шафиитов, что маслаха мурсаля является доводом в этом случае. Какой у них на это довод? На это у них довод заключается в том, что шариат, или основная цель шариата, основная платформа шариата, что шариат был ниспослан как раз Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля только для того, чтобы достичь пользы и для того, чтобы оттолкнуть вред. То есть для чего Всевышний Аллах послал этот шариат к людям? Для достижения вот этих двоих. Либо для достижения пользы, либо для того, чтобы оттолкнуть вред. И ученые, которые этого мнения первого придерживаются, говорят, а вот эти вот частные моменты, в которых есть польза или в которых есть вред, их настолько много, и они постоянно обновляются в современной жизни людей. То есть в течение веков, годов, десятилетий. И, говорит, настолько много, что они не охватываются все частными контекстами. То есть относительно каждой вещи частного контекста нет. Но есть какие-то общие платформы, общие основы этому шариате. И, говорит, мы имеем право, и не только имеем право, но обязаны что делать? Из этих общих платформ выводить частные постановления относительно вот этих вот новоявленных явлений. Вот это вот. Или вот эта аргументация, она ясна или нет? Иншаллах, она ясна. И второй довод у них на это то, что так поступали сподвижники. То есть, приводят некоторые события в жизни сподвижников, когда они применяли маслаха мурсаля как довод. Если видели что-то полезное или что-то вредное, то применяли соответствующие меры. Допустим, Умар ибн Хаттаб сделал побивание плетьми за распивание спиртного не 40 побиваний, а 80. Когда увидел, что спиртное стало распространяться и его распевание стало распространяться в серьезных масштабах, то есть в халифате, он отменил, или что сделал, точнее, добавил к 40 плетям еще 40, и заставил побивать плетьми 80 плетей, для того, чтобы приостановить или остановить это явление, которое получило широкий размах. Так, видишь, поступали так, говорит, сподвижники. Соответственно, здесь можно поступать. Далее. Говорит, «Вассахих анну лейса бихуджа». Говорит Сафиуддин аль-Ханбали, но более правильно то, что это не является шариатским доводом. Не является шариатским доводом. Запишите их доводы. Это второе мнение в этом вопросе, что данные явления Маслаха Мурсаля не являются доводом. Какие у них доводы? Говорят, потому что если мы так скажем, то получится, как будто бы мы порицаем наш шариат. И говорим то, что он не рассмотрел эти вопросы и не отдал им должного внимания. То есть какие-то полезные моменты, на которые не указал шариат. Есть какое-то отталкивание вреда, на которое также шариат не указал. Это их основной довод. И подпишите у себя, что данная аргументация является неправильной. Почему? Потому что нигде не сказано, что шариат должен указывать на пользу или на отталкивание вреда частными доводами обязательно. Но шариат приходит двумя формами. Либо указывает в частном порядке на что-либо, либо в общем порядке, какими-то общими основами, какими-то общими платформами, из которых уже вытекают ответы на частные вопросы, которые встречаются в жизни людей. И не обязан шариат, то есть не обязательно, чтобы шариат указывал на каждый отдельный предмет отдельным постановлением. И в этом нет понятия порицания шариата, потому что шариат, в нем его прекрасность как раз в этом и состоит. То есть представьте, если бы Коран был, допустим, не 600 страниц, а был бы, например, 3 миллиарда страниц, в котором каждое отдельное явление указано по отдельности. Это было бы неправильно, так или нет, было бы недостатком. Поэтому вся суть и вся прекрасность шариат как раз в том, что многие вопросы освещаются в нем общими основами, общими постановлениями. Таиб, теперь здесь подпишите у себя еще один важный момент, что даже те, которые говорят, что Маслаха Мурсаля не является доводом, и приводят вот эту аргументацию, которую мы привели, вместе с этим, если мы внимательно посмотрим их фатава, то есть их фетвы, их ичтихадаты, то есть в различных частных вопросах фикха, допустим, и тому подобное, то увидим, что они на самом деле также опираются на эту основу. И многие постановления, хотят они этого и не хотят, выводят лишь из общих основ, из общих платформ, не имея на это частных доводов. И еще один момент, который нужно подписать, что те, или первая группа ученых, которые говорят, что Маслаха Мурсаля является шариатским доводом, указывает на то, что опираясь на нее, можно доводы выносить, или постановления точнее выносить, при соблюдении нескольких условий. При соблюдении нескольких условий. То, чтобы данное твое постановление в каком-либо вопросе относительно приобретения пользы или отталкивания вреда соответствовало устремлениям шариата. Соответствовало устремлениям шариата. То есть шариат, чтобы действительно в общем своем указывал на то, что в этом польза, а в этом отталкивание вреда. Пусть не частным доводом, но общим. Также, чтобы твое постановление не противоречило какому-то конкретному частному шариатскому доводу. Как мы сказали, если придет какой-то медик и начнет нам доказывать, что в спиртном много пользы для здоровья. Если ты его пьешь, допустим, по утрам или по вечерам, в таком-то количестве, в таком-то качестве и тому подобное. Скажет, в нем польза такая, в нем польза на такой-то орган тела, в нем польза на то-то и тому подобное. Мы скажем твое постановление и скажет, а раз в нем польза есть, значит его необходимо употреблять в пищу. Так, мы скажем, твое постановление является неправильным. Почему? Потому что в данном случае твое постановление противоречит ясным контекстам шариатам. И третье. Условие, которое поставили приверженцы первого мнения, сказали то, что является пользой, а что является вредом, что является превышающей пользой, а что является превышающим вредом, определяется не на основании разума людей, а на основании весов шариата. То есть шариат должен подсказывать тебе, что является полезным, а что вредным, что является превышающим полезным, а что является превышающим вредным и так далее. А не берется это из твоего разума. А иначе это приведет к хаосу и к отмене шариата полностью. То есть когда люди начнут говорить, я считаю, что, допустим, призыв делать на основании анашидов или на основании устроения каких-то дискотек для новообращенных и тому подобное. В этом есть польза. Не, мы говорим, что является полезным, а что полезным не является, устанавливается шариатом, а не разумом людей. И исходя из этих ворот, исходя из ворот Маслаха Мурсаля, в религию было введено или внесено огромное количество различных нововведений. То есть, когда взяли вот это понятие Маслаха Мурсаля и начали рассматривать, если польза есть, мы это берем, если отталкивается вред, мы тоже это берем и тому подобное. Исходя из этой основы, из этой аргументации и логики, большое количество нововведений в религию вошло. Поэтому те, которые говорят о том, что оно является доводом, говорят, что но полезность или вредность определяется на весах шариата, а не на весах разума людей, и на их желаниях, и на их страстях. Это также, иншаллах, усвоили. Далее, говорит, Ва-имма хаджия, а также маслаха мурсаля, какая-то польза или отведение какого-то вреда, может заключаться в чем? В хаджия, в понятиях нуждаемости. Как мы говорили, есть понятие дарурия, без которого жизнь людей вообще не может продвигаться, или двигаться, или существовать. И второе хаджа, без которых люди могут существовать, но их жизнь будет затрудненной. Говорит, катаслит аль-вали аля тазуич ас-сагира, как, например, то, что вали, опекун, подает замуж свою подопечную в малом возрасте, ли тахсил аль-куф хифат аль-фават, для того, чтобы не упустить равного ей жениха. То есть в каком смысле? Допустим, девочка маленькая, ей 7 лет, сама еще не способна выбирать, годится ей такой жених или не годится ей такой жених. Приходит вторая семья к первой семье и говорят, давайте нашего сына 8-летнего отдадим за вашу 7-летнюю дочку. То есть когда они подрастут, заранее договоримся, что они женятся друг на друге. Здесь девочка маленькая спрашивается или нет, ее разрешение спрашивается или нет? Не спрашивается. Почему не спрашивается? Потому что она не способна нормально, разумно выбирать, кто ей подходит, а кто ей не подходит. Поэтому ее опекун, в данном случае ее отец, сам за нее выбирает. И видит, что эта семья нормальная, что этот ребенок нормальный, что он воспитанный, что он, допустим, что подает, допустим, надежды, что у него есть такие-такие способности и так далее. И заранее договариваются. Давайте, когда он подрастет, девочка выйдет замуж за этого мальчика, а этот мальчик что сделает, когда подрастет? Женится на этой девочке. Тайм здесь говорит, каково постановление? Если мы скажем, что это разрешено, тогда как в основе необходимо задавать вопрос или просить разрешение у невесты, хочет она выйти замуж за этого человека или нет. Здесь получается, что мы выдаем ее без ее разрешения. Это разрешено или нет? Говорит Сафиуддин аль-Ханбали, разрешено на основании маслахатуль мурсаля. Почему? Потому что в данном случае опекун берет право выдачи замуж этой девочки, преследуя какую-то цель, преследуя какую-то пользу. А это приведение к ней жениха, который годится для нее, является равным ей, является подходящим ей. И преследует отталкивание вреда. Отталкивание вреда какого? Потому что боится, что когда придет время выдать ее замуж, не найдет подходящего для нее человека, подобно этому мальчику. Ясно? Поэтому, не хотя упустить этого жениха, договаривается заранее. Видишь, сказали, в этом есть преследование пользы, и в этом есть отталкивание вреда. Поэтому это является разрешенным. Что касается этого примера, то опять-таки здесь, хоть и постановление в нем правильно, но оно построено не на маслахатуль мурсаля, но оно построено на контексте. А контекст заключается в том, что Абу-Бакр ас-Сиддик отдал свою дочь Аишу, когда она была еще маленькой, 6-летней, заранее договорились, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на ней женится. То есть, видишь, не спрашивая разрешения, женил свою дочь за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Отсюда ученые взяли то, что такое является разрешенным в шариате, исходя из этой истории или из этого довода. Но не на основании как такового маслахатуль мурсаля. И вообще в шариате установлено много из того, что поддерживает нормальную жизнедеятельность людей. Как, допустим, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разрешает употреблять в пищу многие виды еды, мяса. Также узаконивает различные виды муамаля, то есть взаимоотношения среди людей. Как, например, разрешает производственный договор вместе с тем, что человек берет деньги за то, чего у него еще нет, но он договаривается, что он произведет ему, допустим, шкаф и так далее. Так шариат это разрешает. Также торговля салям. Также торговля ария, то, что называется, все это проходится где? В Китабуль-Буйо. Все эти виды, хоть в них есть что-то вредное, но Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разрешает это для того, чтобы жизнь людей протекала нормальным образом. Также, допустим, разрешает больному человеку или путнику, разрешает сокращать какие-то виды намазов или разрешает не держать уразу и так далее. Все это почему? Все это для того, чтобы наладить нормальную жизнедеятельность людей. Говорит, ау тахсиния или тахсиния. То есть такие вещи, которые без них жизнь людей была бы нормальной, но не была бы прекрасной. Как, например, приказ шариата, в общем, соблюдать чистоту, допустим, дома или в одежде, или в теле и тому подобное. Это все является также примером на что? Примером на тахсиният. Говорит, кальвали фи никах. То есть, как, например, говорит опекун в вопросах никаха. Почему опекун, а почему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля установил необходимость опекунства в вопросах никаха? Значит, говорит кальвали фи никах, как, например, установление опекуна в вопросах никаха. Саянатан лил мар'а ан мубаширатил акд, это говорит для того, чтобы защитить честь женщины, которая, если бы заключала договора, то есть акт бракосочетания сама, аддаль аляль мейль иля риджаль, то это бы указывало на то, что она склоняется к мужчинам, то, что она желает брака, что ей нужен мужчина и тому подобное. То есть, говорит, чтобы защитить честь женщины от этого, за нее это делает опекун. То есть, как бы опекун, допустим, рассматривает вопросы, женить, не женить, никах, не никах, поиска жениха, допустим, и так далее. Для того, чтобы женщине не приходилось этим заниматься самому, что она ходит, ищет себе женихов, или кому-то отказывает, а кому-то не отказывает. То есть, здесь бы что женщины начали обвинять? В том, что она склоняется к мужчинам, у нее есть какая-то страсть и тому подобное. Чтобы этого не возникло, шариат, говорит, установил такое понятие, как опекун. И на самом деле шариат Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля установил понятие опекун не только из-за этого, но и из-за других многих моментов. Почему? Потому что женщина находится, является слабой в своем разуме, не обладающей опытом жизненным достаточным, так как она не перемешивается с людьми и так далее. Возможно, может кем-то обмануться красотой кого-то, какого-то плохого человека, или наоборот, не красотой какого-то хорошего человека и тому подобное. То есть не способна должным образом выбрать того, кто ей подходит. Поэтому за нее это делает опекун. Нам. И более правильно то, что понятие вали в никахе касается не понятия тахсиньят, а касается либо хаджият, либо дарурият. Ясно? Из первой или из второй категории, а не из третьей категории. И из третьей категории она является только по той причине, которую назвал Сафиуддин аль-Ханбали. То, что это для того, чтобы защитить честь женщины. Для того, чтобы защитить честь женщины, чтобы не подумали, что она склоняется к мужчинам. Говорит, и то же самое, можете другие примеры какие-то записать, как, например, шариат запрещает некоторые виды торговли, допустим, в которых есть что-то из стеснения. То есть то, что не является хорошим и не является благом продавать друг другу такие вещи, как, например, платить арендную плату за животное, за самца, который ты привел к самке и так далее. То есть стыдливо брать за это деньги. Шариат это запрещает. Или запрещает продавать, допустим, что-то наджиса, то есть что-то нечистое, допустим. Или заставляет тебя красиво одеваться, или опрятно одеваться к намазу. Все это является чем? Тахсиньят. Закрывать твою аура в намазе. Все это из тахсиньят также. Говорит, фаазан ла ятамассаку бихима дуна асл билахилав. Говорит, что касается вот этих двух последних категорий, а это хаджият и тахсиньят, то, говорит, маслаха мурсаля в них не является доводом без разногласия. Значит, что касается этих слов, подпишите у себя, что в этом вопросе противоречил имам Малик и считал, что маслаха мурсаля является доводом даже хаджият, а не только в дарурият. Что касается тахсиньят, то маслаха мурсаля здесь никто из ученых также не применяет. Здесь необходимо еще одну вещь подписать у себя важную. То, что если сталкивается в жизни людей какое-то постановление из разряда тахсиньят и постановление из разряда, допустим, даруриат или хаджият, то предпочтение отдается даруриат или хаджият. Допустим, если человек, мы говорим, должен закрывать свой аурат, должен закрывать свои срамные части тела. То это из тахсиньят. Но если требуется человеку операция, так что если он не откроет свои срамные части тела для операции или перед доктором, например, то он скончается или останется инвалидом и так далее, то в этом случае отменяется постановление запрета из разряда тахсиньят и переходит постановление или отдается уклон постановлению из вопросов или разряда даруриат. И разрешается человеку открыть свой аврат, если для этого, если это требуется для проведения операции, от которой зависит жизнь человека или его, то есть здоровье, так, чтобы он не остался инвалидом или чтобы он не погиб. В этом случае, видишь, отменяется одно и вступает в силу другое. То есть одно не способно противостоять другому. Нам далее автор книги приступает к разбору большого, огромного разряда вопросов или большой, огромной главы, которая называется «Аль-Кияс», то есть аналогия и всего того, что с этим связано. Это, иншаллах, со следующего урока приступим и будем разбирать в течение сразу нескольких уроков, биизниллях. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.